друзья. В эфире программа «Квадрат». Ведущий журналист Дмитрий Синочкин. В студии ведущая Антонина Асанова.
Добрый день.
И сегодняшний важный гость, гостья Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость». Тема заявлена. Трактовать можно по-разному. У меня из всего, что было написано в анонсе на Фонтанке у меня в Фейсбуке, интересует, откуда у граждан деньги и когда они кончатся. Формальный повод тоже понятен. За первое полугодие подведены итоги Росреестра и подвели свои итоги аналитики. Цифры могут не совпадать на 100%, но в данном случае они получились близкими. По данным Росреестра, петербуржцы заключили в первом полугодии 26 232 договора долевого участия. Это на 95% больше, чем за первое полугодие 2015-го. Там у нас было 13 тысяч с хвостиком, 13 тысяч 14-15. У Ольги есть цифры по городу и области в целом, по продажам. Ольга, пожалуйста, по вашим данным, что получается?
По первому полугодию у нас в сделках получилось 45,5 тысяч сделок.
А
если,
рост какой?
Это порядка 22% в сделках и 25%.
То есть у вас первое полугодие получилось лучше, чем показал Росреестр 2015 года?
Первое полугодие, да. Тут цифры у нас расходятся, и мы говорим совокупно с пригородной зоной.
Да, конечно. По вашим оценкам, пригородная зона – это примерно 40%.
Да, по оценкам это...
Если мы берем данные Росреестра, эти 40%, мы получим на выходе те же самые 45-46 тысяч сделок. Примерно так и будет.
Угу.
То есть область пока еще не отчиталась. Я вот каждый день звоню в областной Росреестр, они еще не подвели итоги. Но я полагаю, будет примерно 18, 19, 20 тысяч. С чего бы вдруг?
Нет, здесь объективные факторы были, да. Первый квартал у нас основной – это ажиотаж по ожиданию завершения субсидирования ипотечной ставки. В феврале были пиковые продажи. В принципе, второй квартал результаты были на процентов 15 в среднем меньше, и это 920 тысяч. В принципе, цифра хорошая, стабильная, как в принципе в некоторые периоды и прошлых периодов, по кварталу имею в виду. И совокупно получилось 2 миллиона квадратных метров. Но поддержка спроса...
1 900 все-таки, да?
2 миллиона. Мы 2 уже миллиона. Уточненные цифры, да. Потому
чем
что у нас
больше уточняете, тем 1,09
был первый квартал и 920 тысяч второй.
Да, да.
Сложили все точностью, получилось 2,25%. Предварительно было 20, в итоге даже больше. В принципе, мы видим отчетности крупных компаний отдельно, да, какие росты демонстрируют там лидеры, компании в топе 10 по объему продаж отчитались. И действительно, база сравнения первого полугодия 2015 года, она достаточно низкая. Просто предыстория всего этого вопроса, напомнить, да, что там была ситуация с повышением ставок по ипотеке. Ряд компаний не выводили объекты какой-то период, да, и крупные компании продемонстрировали результаты значительно ниже. И сейчас, конечно, росты, поэтому достаточно высокие. Поэтому, если базовое именно первое полугодие, то, конечно же, рост соответствующий на 25%. А месяцы были достаточно стабильные. По нашим результатам компания «Петербургская недвижимость» стабильно, более 2000 сделок от месяца к месяцу. Конечно, там были, если отдельных рассматривать партнеров, застройщиков, после февраля активного, апрель-май некоторые снижения, июнь, в принципе, тоже достаточно.
Ольга, все прекрасно. Я пытаюсь понять, почему те закономерности, которые объективно работают в жилищном строительстве, объективно не работают на автомобильном рынке, да и ни в одном другом сегменте экономики. Розничные продажи падают, доходы граждан падают, если не ошибаюсь, июнь у нас минус 4,8%. А продажи жилья при этом растут. Что это за отдельная такая автономная империя жилищное строительство?
Я думаю, что сравнивать приобретение автомобиля и первичное жилье, все-таки мы, наверное, не говорим сейчас об инвесторах, да, которые, наверное, все равно еще есть у нас и присутствуют, и мы фиксируем это.
Вы знаете, у нас был очень интересный разговор. В предыдущей программе компания «Адекс» участвовала. Они чуть ли не половину инвесторов насчитали в сделках первого полугодия. Мы в половине усомнились, конечно. Но, тем не менее, говорят, что по крайней мере...
Мы этот вопрос анализируем. Мне тоже интересно это очень. И, например, по отдельным объектам, я скажу, да, это, конечно же, не пригород сейчас, да, это город на старте продаж. Так. Если делать срез первых месяцев...
Городские объекты на старте продаж,
Это 20-30% в первые месяцы. Это мы фиксировали по конкретным объектам,
которые... было 5, 10, 12.
Это было по всему рынку оценка. Я сейчас говорю про конкретные объекты. Вот он стартовал, вышел на рынок, например, да, там стартовые цены. И в этот месяц первых продаж, да. А в целом по рынку, конечно, доля не увеличилась. С учетом того, что пригород сейчас только в основном приобрет для постоянного, для проживания, рассматривается, если
пригород перестал быть интересным для инвестиций, я правильно понимаю?
Безусловно, в силу больших объемов строительства, высокой конкуренции и достаточно разного предложения сейчас и формирования вторичного рынка, который также влияет на цены, да, сейчас. Ну и мотивы приобретения, кто-то для аренды сейчас, конечно, это уже по объему мы видим, что эта ситуация, конечно, более для инвесторов сложна, да, там в том же Мурино рассматривать.
Хорошо, вы сказали, что не стоит сравнивать рынок нового строительства и, например, автомобильный. Ладненько, соглашусь, вторичный рынок, 42 863 сделки, плюс 16,7%. Напомню, на автомобильном минус 14%. Договоры дарения и наследства, ехало-болело, 32 392 сделки. У нас граждане просто напропалую дарят друг другу квартиры. Ну, это понятно, налоговая составляющая, еще какие-то обстоятельства. Не хочется светиться там, мало ли что. Тоже понятно. Ипотека рост на 55,5%. Сбербанк отчитывается о том, что ипотека на вторичке стала расти, но ставки подравнялись. То есть не только новостройки. Весь рынок жилья демонстрирует очень неплохие
показатели. В прошлом году, если я не ошибаюсь, вторичка немножко замирала именно из-за высоких ставок по ипотеке. Возможно, она отмерла как раз.
Первая и главная причина — снижение ставок по ипотеке до психологически приемлемого уровня. Мы эту тему обсуждали, касались ее в прошлый раз, и вчера мы об этом говорили на радио «Балтика». Да, есть такая интересная гипотеза. Граждане действительно считают, что вот в нашей неопределенной и довольно-таки нестабильной ситуации лучше жить с долгами, чем с рублями.
Ну и по нашей оценке, ведь все-таки приобретая первичку, есть определенная доля, она не маленькая, да, которая завязана на реализацию жилья на вторичном рынке, приобретение.
Которое кому-то надо продать, так его покупают.
Ну, еще.
Но вы меня удивили тем, что, в общем... Мы говорили о том, что в ситуации неопределенности граждане не склонны рисковать и как раз-таки не склонны покупать жилье на стартовой стадии.
Ну, здесь бы я сказала такую цифру, а сегодня 60% это 10 крупных компаний, которые на рынке уже...
Да, а, кстати, в среднем по рынку, по России в целом, 10 крупных компаний это 10% рынка. Да? Петербург сильно монополизированный город. В Москве, ну, не знаете,
думаю,
какая ситуация?
Москву картина, наверное, там... несколько отличается, наверное, все-таки
более, да, конкурентные.
Да, но тем не менее тоже, думаю, что там крупные игроки.
Ну, 40%. Но у нас 40%, да, было 3-4 года назад, если я правильно помню. И с каждым годом доля крупных игроков,
ну, последние уже там пару лет она фиксируется вот на этой цифре, да, пока мы не говорим, что она нарастает значительно. Да,
и никто не верит, что может обанкротиться группа ЛСР или петербургская недвижимость.
Ну, а далее, если мы рассмотрим 25 компаний,
а пример СУ-155 никого не убеждает. Как говорил один боксер, говорит, большого интереснее бить, он так интересно падает. Размеры компании пока нам ничего не гарантируют. Мы примеры видели,
ну,
да?
Примеров много было и ранее, да, безусловно. Но, тем не менее, при выборе, да, этот фактор остается. Да, и...
Большой компании больше доверяют, у нее больше возможностей, больше рекламы, больше приятного персонала в офисах, да, и всякого продвижения. Согласен, да, спорить не буду. Тоня, что вам кажется странным в этом ребусе? Я пока не получил ответ на вопрос, почему жилищное строительство — отдельный обособленный фрагмент экономики.
Ну, с автомобилями связывать его, в принципе, некорректно.
Не связывать, это параллельные рынки.
Потому что автомобили дешевеют сразу же, как после покупки, в отличие от недвижимости.
Это с квартирами тоже такое бывает.
Ну бывает, здесь можно резко еще, знаете, рассмотреть совсем ситуацию там с бюджетом. Ведь, несмотря на то, что какие-то были годы, если мы возьмем там, 12, с 12 по 15, по 16, ну, вот так вот на память, что приходит, да, ведь рассмотреть при даже росте метров какие-то периоды, когда он занимает 12-й, там 13-й, сейчас не ошибусь, да, там рост был, потом стабилизация цены, сейчас она держится на уровне, да, уже больше полутора лет, да, так средний бюджет покупки, вот по нашим опять данным, он не меняется, да, о чем это говорит, о том, что застройщики тоже идут
навстречу. А сколько у нас
средний
бюджет покупки?
Но по нашим, опять же, оценкам, процентов 70 сделки до 3,5 миллиона.
Средняя площадь квартиры у нас 44,5 метра.
Соответственно, что еще хотел сказать, но вот за этот период, если бюджет не менялся, но цены в какие-то периоды росли, что происходило? Снижение средней площади. И да, она снизилась где-то на 7 метров, вот, ну, в масс-маркете. Вот,
ну, до 3,5 миллионов.
Где-то с 49,50 до 42.
Ольга,
да?
А что можно купить за 3,5 миллиона в черте города?
Да. В черте города сегодня можно купить, будем брать до однокомнатные евро, двухкомнатные квартиры.
Что
есть такое? Есть же комплексные проекты.
В Красносельском
районе. И сегодня мы берем.
В Красногвардейском районе.
Да,
в Новой Охте что-то можно купить.
Охте, да, был период, когда в Новой Охте было и в районе там 4 миллионов, помню, на пике, да, там спроса. И трехкомнатные они были предложения, да, квартир. 4-5 миллионов. Но сейчас основное, конечно, это студии однокомнатные. Так они и превалируют в структуре спроса. И ничего не меняется уже достаточно длительный период. От квартала к кварталу мы видим одну и ту же квартиру. Это 60-65 студий однокомнатных в городе и 75, а то и выше, в пригороде. Это студии однокомнатные квартиры. И это же отражение находится в выходе на рынок новых объектов. Такова же структура выхода новых объектов. Ну, сейчас говорим про массу.
Студии единички.
Да, то есть
до 2 миллионов.
Да, то есть, конечно,
хорошо, я от вас не отстану, да. Так вот добровольно.
Самые дешевые люди.
Давайте еще раз с другого боку зайдем. У нас есть автомобильный рынок, мы не любим, он не похож. Ладно.
Не похож.
Есть загородный рынок. На нем ситуация ровно, никакого роста продаж не произошло, если я правильно понимаю. Как было в 2015 году в первом полугодии, ровно так же и в 2016. Почему? Почему жилищное строительство принципиально отличается от загородного рынка? Какие гипотезы, кроме инвестиционной составляющей?
Ну, здесь, мне кажется, рынки вообще их нецелесообразно сравнивать, просто даже по этапу развития этого рынка. К сожалению, загородный рынок так и не получил цивилизованного, на мой взгляд, развития.
Есть очень приличные проекты.
Ну, есть приличные, так мы на них и видим фиксацию основного спроса.
Конечно.
Если как бы увидеть, да, и опять же мы возвращаемся, что у нас 75% там в среднем это участки.
Ольга, у нас такой же рынок был еще и год назад, даже хуже. Ну, почему нет роста, который есть в сегменте новостроек?
Ну, здесь опять же приобретение участка для строительства, я думаю, что мотивом там все-таки превалирует...
Аналитики говорят, готовых домов больше стали
это продавать. Это не первичное жилье, да, это опять же ту покупку, которую можно бесконечно откладывать, да, сегодня, да, а если покупать квартиру в силу расселения, да, срочного, или там ребенку, который учиться приехал, это, наверное, более первостепенный вопрос. Поэтому я думаю, что пока в силу падающей платежеспособности, да, эти вопросы, некоторые ряд покупателей, потенциально, которые могли бы увеличить этот объем, мы сейчас видим, что рост рынка за город не демонстрирует. Да? Стабильно продается как бы где-то приблизительно одно и то же количество.
Ну, 5500, допустим.
Вот, да, да.
Да.
А чтобы увеличить, я думаю, здесь как раз мы должны увидеть другое развитие, да, рост платежеспособности, во-первых, да, чтобы помимо приобретения необходимого жилья, если мы смотрим, сравниваем, да, мы могли там параллельно приобретать еще и, да, там, дачи.
Хотел бы я увидеть эту картину рост платежеспособности, ну, как приятно.
Да, было бы, ну это все хотели бы, я думаю, увидеть, безусловно.
Еще
тем
раз.
Не менее, бюджеты там снижаются, но я не вижу там и предложения соответствующие. Думаю, что были проекты, которые демонстрировали неплохие темпы, но здесь мы упираемся еще в то, что загородные комплексы не могут предложить зачастую того, что предлагается в каких-то комплексных больших проектах. Ну, сейчас коснемся тоже больного вопроса инфраструктуры. Тем не менее, рано или поздно для комплексных каких-то больших территорий возникает, да, какой-то объем и перечень этой инфраструктуры.
Да я даже не
загородных.
Знаю, где хуже, в коттеджном поселке или на выселках где-нибудь,
ну,
в зоне Девяткина, далеко от метро.
Ну, просто даже транспортная доступность, да, тогда так, даже так. Да,
да, опять-таки, и там полтора часа получится.
Да, ну,
либо пробиваться
через
пробки.
У каждого при этом должен
пробки,
быть автомобиль, да.
Да, конечно.
Маршрутки
конечно,
не подойдут.
Конечно, без маршруток. Что с предложением? Вот объем спроса мы оценили, поняли, мы ему удивляемся, но цифры понятны, вот с ними никто не спорит. Примерно 45 тысяч сделок, никуда не деться. Что с предложением? Каков объем предложения и как он распределен между городом и пригородом?
Опять же, очень эти цифры напрямую коррелируются со спросом, да, и выход сегодня ровно повторил за первое полугодие практически, да, там 1,9 против 2 миллионов спроса, да, за полугодие.
Это новые проекты. А сколько
это
всего на рынке присутствует?
Это новые проекты. Сегодня у нас цифра стабильна по объему рынка и объему предложения. То есть оставшихся квартир предложения. Это 11 миллионов объем рынка и 5 миллионов предложений. 46% от объема рынка.
Как 5 миллионов распределяется между городом и пригородными
зонами? Это процентов 40-35 приходится на пригород. И на
то есть в городе все-таки больше?
Да.
Доля пригорода сокращается или нет?
Доля пригорода, мы видим такую тенденцию, что там определенная емкость достигнута уже достаточно давно, ну, максимальная, да? И там
емкость это в одном месте больше не продать?
В спросе, да. Мы понимаем, что там сконцентрирован сегодня определенный сегмент ценовой, будем говорить, да, определенное ценовое предложение. И вот как раз емкость этого сегмента, она сегодня, ну, нами оценивается где-то в 400 тысяч в квартал, да, вот так вот. И эта цифра, я вот так наблюдаю, она сильно не меняется и не увеличивается. Если какие-то волны происходят за счет изменений объемов и увеличения в городе, именно в Санкт-Петербурге.
Понятно, понятно. Да. И я вам тогда предлагаю рабочий термин «эконом на аутсорсинге». Город свой эконом-класс вынес в область, допустим. Но у нас появляется такая интересная затея, как «миллионник в Шушарах». У нас время от времени рапортует о каких-то новостях компания Start Development в городе Спутники Южный. То есть у нас на дальних окраинах, на ближних подступах к Ленобласти тоже появляются свои миллионники. Они будут конкурировать с Кудрово, Янина, Девяткина.
Ну, эволюцию таких проектов мы же наблюдали. Было сначала Кудрово, появилось Мурино, далее Янина. Что-то появилось Сертолово. Я думаю, что южное направление, да, имеет право вполне тоже какие-то развивать территории. И,
то есть Парголово появилось в ответ на Бугры.
Я думаю, что что-то кардинального на рынке мы не увидим, просто будет определенную долю. Да,
увидим, потому что там есть теперь ограничения, теперь не больше 40 метров.
Ну, да,
теперь другая плотность все-таки.
Ну, с то, что шарах появится метро в какие-то сроки.
Что это вы сейчас сказали?
Да.
Ну метро... Вы доживете. Я боюсь, нет, Тонь. Я боюсь, что уже не увижу метро в Шушарах.
Может быть, я оптимистична, но мне кажется.
Наверное, нет. Это прекрасное качество для журналиста. Как только появится в Шушарах метро, там появится еще один комплекс Северной долины.
Ну вот, лидер групп.
Лидер групп, кстати, интересно. Лидер групп расстался с участком фонда РЖС по суду под Сестрорецком. Так и не смогли они его освоить. Там как раз-таки такая характерная история. Покупали с торгов землю под определенный объем застройки, но оказалось, что там многовато проблем с инженерией, с социалкой. Город еще дополнительные обязательства на застройщиков навесил, и экономика проекта не сложилась. Как вы полагаете, Ольга, вот те показатели, которые мы с вами сегодня так старательно и эмоционально разбираем, это пик или будет выше?
Ну, если мы, опять же, в краткосрочной перспективе, а никто не будет, да, прогнозировать на достаточно длительный период, то...
У нас правительство не рискует больше.
Да, ну, мы сами не предполагаем, да, когда у нас там ключевая ставка снизится, какие-то моменты, да, сложно предположить.
Исходя из сегодняшних знаний,
Из сегодняшних данных мы уже видим, что реализовано порядка 53%, ну, больше половины по результатам 15-го, да, мы на середине даже больше уже прошли экватор, то... А наши прогнозы в начале года, они были такие достаточно осторожными, это было где-то 3,7-3,9. То сейчас, наверное...
По продажам?
Да, по продажам за год. То сейчас мы, наверное, все-таки останавливаемся на цифре около 4. Почему? При, конечно, некоторых оговорках, если у нас что-то не случится очень резкого, да, и будет ситуация по экономическим там, основным показателям, да, там, стабильна достаточно...
Если мы в ответ на запрет Олимпиады не решим присоединить Прибалтику,
да, здесь как бы, да, здесь это основные моменты, конечно же, мы понимаем, что по заявлениям, опять же, программа, она теперь у нас до конца года, да, и, конечно, в конце года ряд экспертов банков
господдержки ипотеки
прогнозируют росты и, в принципе, объем...
Росты
по выдаче ипотеки объемов, да, к концу года.
Так как граждане ничему не учатся? Сколько раз нам говорили и пугали, что заканчивается бесплатная приватизация, заканчивается дачная амнистия. Все, заканчивается, все. Бери мешки, вокзал отходит.
Тем не менее,
каждый раз продлевали. И подстегивали немножко спрос, подстегивали количество собственников, потому что надо кому-то платить за капремонт и кадастровый налог в конце-то.
Ну, я думаю, что сейчас не так критично это сравнение, да, ставки, да, там разница 1.5-2% да, между ставками, да, это не о том, о чем мы говорили в начале 15-го года, когда этот разрыв был серьезный, выше психологического уровня, да, 18-20%.
Мы еще один показатель упустили, мы обязательно должны его назвать. Я запросил данные. Нацбанк считает апартаменты. Вот, в принципе, там не такие существенные вещи. 15,5 тысяч дано, 25 тысяч метров квадратных продано. Это проценты от рынка.
Ну, апартаменты мы тоже считаем, это порядка 5%.
Вы это не включаете в жилье, это
отдельно? Мы отдельно, они у нас в общем объеме фиксируются и отдельно рассматриваются. Есть статистика, да, они демонстрируют, ну, стабильные результаты, небольшими темпами прирастает объем, и сейчас уже представленность достаточно широкая, пусть единичная, но в ряде районов, да. И, ну, пока это все равно процент...
Государство собирается развивать доходные дома, и показательный такой дом уже даже запустили. То ли это коммерческая аренда, то ли социальная аренда. Так они не поняли, как это называть. Вот. Где-то на выселках такой дом уже есть. Ну, ладно, хорошо, там, ну, 300 квартир. Сегмент апартаментов развивается, и министр строительства Михаил Мень лично пообещал до конца года решить вопрос с долгосрочной пропиской. Что, конечно, сразу поднимет популярность. Ну, только налоги останется считать. Будет ли такой способ жизни, как аренда, снимать жилье, конкурировать с собственностью? Или мы все равно впереди планеты всей, у нас там 75% собственников, мы по этому показателю бьем даже Америку, не говоря уже какой-нибудь Германии, где собственников меньше половины.
Я думаю, что это очень длительная перспектива, потому что борьба там с менталитетом, она ну, там, в кратчайшие сроки, да, вот это вот
да
понимание, конечно же, хотя бы. Молодежь...
Две недели бомбежки по Первому каналу и России, и все нормально будет у нас с менталитетом.
Хотя, конечно же, есть определенная категория, молодежь, это молодое, да, молодые люди, которые могут рассматривать альтернативность, хотя мы наблюдаем и обратные картины. Очень часто, опять же, вот эксперты в нашем агентстве фиксируют, когда уезжают с арендного жилья, говоря о том, что они сегодня в силу доступного достаточно предложения, а сегодня это от миллиона, пожалуйста, в пригородной зоне, они уезжают в собственное жилье. Да. Сегодня уже имеют там 300 тысяч, хотя там 15 тысяч тот же арендный платеж, ну, конечно, приобретая достаточно длительную долговую вот нагрузку, но, тем не менее, они имеют собственное жилье. И пока фиксируем этот момент, когда вот переходят, да, наоборот, да, есть моменты такие. Но все-таки молодое население, оно свойственно какой-то период проживать именно в аренду.
Апартаменты могут создать моду на новый стандарт аренды? То есть на цивилизованную аренду с ресепшеном, с...
Мы же упираемся опять
понятным
в бюджет.
Договором.
Цена.
Вопрос цены. Бюджет, да, мы упираемся в этом вопросе в бюджет. И всегда, и сейчас мы понимаем, что есть формирующийся рынок некоторых локаций достаточно большого количества предложений в новых домах уже построенных, да, этого арендного жилья. Там,
ну хорошо, студии. Бекаровская вертикаль на Московском, ну, понятно, заполнена. Да, да, Салют на Дунайском проспекте у Глуповского шоссе вполне себе заполняется, в том числе арендаторами. И я разговаривал с руководителем проекта буквально сегодня по телефону. Они говорят, что у нас произошло смещение. Люди, которые собирались здесь жить постоянно, их все меньше. Народ покупает для того, чтобы сдавать в аренду. Это инвестиционный проект с небольшим доходом, но вполне понятно.
Это именно свойство формата, да. Безусловно, да. Сами апартаменты, они уже как бы, да, и ведь многие именно позиционируют, да, их составляющие определенные, да, там, сервисные. Для удобства, да, аренды,
ну,
программы ЕС предлагают.
ЕС в этом что-то, да, сделал, да, достаточно,
да,
серьезно.
Да, поэтому я думаю, что определенная категория, безусловно, другой вопрос.
То есть мода это есть, но она пока локальная, да. Пока на рынок жилья она не
другой
влияет.
Другой вопрос, да? Оценки объемов этих, да, если мы все массово вдруг будем строить, да, там застройщики определенную часть сориентируют на формат апартамент-отелей, то тут важен расчет емкости этого рынка, да. Пока в тех объемах, в которых он существует, поглощение практически.
Да, вы знаете, вот сколько я наблюдаю за нашим с вами любимым рынком, на редкость разумно он организован, потому что никто не предписывает директивно вдруг всем сразу строить малоэтажку или всем сразу бросаться строить апарт-отель. То есть застройщики экспериментируют, иногда вылезают с лишними проектами, да, это бывает, некоторые перехлёст на волне популярности. Но это довольно быстро все приходит к норме. Там одного какого-нибудь донка достаточно, чтобы люди поняли, что здесь тоже не все просто. И запросто можно и здесь нарваться, и уйти в банкротство точно так же. И граждане понимают, что никто их не включит в список обманутых дольщиков, потому как помещения нежилые, по другой категории проходят.
Я бы сказала, что они еще пока этого не совсем понимают. Они вот поняли это буквально несколько дней назад, когда комитет по строительству выступил официально с таким заявлением, а до этого они писали и рассчитывали, и говорили, ну как же так, мы же тоже дольщики. Ну это действительно так, но юридически... Знаете, апартаменты и стоят дешевле, я думаю, что как раз из-за того, что юридическая схема не совсем такая.
12-15% разницы они держат, да, если мы говорим про сопоставимые категории. Вот жилье рядом апартамент, 15-20 в пользу апартов, да. Это и в Москве то же самое, там до 20 доходит. У нас, видите ли, с дольщиками совсем другая история, потому что, если вы читали, есть такой проект правил Минстроя. Минстрой созвал свод таких некоторых правил особенностей, которые будут позволять включать граждан в реестр обманутых дольщиков. У нас скоро не будет их вообще. Обманутый дольщик — это если, значит, у застройщика заключен договор страхования, если он его оплачивал, если он вовремя подавал... Если застройщик хороший, но обанкротился, его дольщиков признают обманутым. А если какие-то требования не были выполнены, то не признают. Государство не будет на себя брать лишние обязательства ни при каком раскладе. Да, поэтому остаются вот митинги у нас тут, каждую неделю практически митинги. То О2, то Грунтариал, то кто-нибудь еще.
Хотела еще сказать, еще один плюс покупать жилье большой компании, что если с ней вдруг что-то случится, она обанкротится, то государство наверняка поможет вам достроить этот дом.
Слишком большой, чтобы грохнуться, да? Как говорили про американские банки в 2008 году.
А вот если маленькая, то про вас забудут.
Слишком большие социальные последствия.
Конечно. Пропадать так вместе вам помогут.
Оно, конечно. Ну, больно много желающих на остатки активов получается при таком раскладе. Сколько там дольщиков всего насчитали? 45 тысяч обманутых по России. А за одним СУ 155, по-моему, не меньше. Ну, у кого какие права. Системных рисков не видите, Ольга? Вот эффект домино. Банкротство еще одной, двух, трех компаний.
Ну, дело в том, что вот по некоторым компаниям, это мое наблюдение, не буду сейчас называть, да, вот у меня было ощущение, что рано или поздно что-то случится, да, вот есть стратегии такие выхода на рынок, ну, например, предложить в пригородной зоне жилье там соответствующее бизнес-классу по затратам, по себестоимости, да, и при этом, да, ограничиваться какими-то темпами, чтобы обеспечить как бы финансовую стабильность, это, конечно же, ну, можно было просчитывать на более ранних периодах, и здесь не при чем ситуация, которая складывается на рынке, а это просто ошибка, да, стратегическая проекта, да, в расчете проекта, в выходе, да, концепции проекта, такое есть, например. Поэтому эффект домино, ну, здесь, как бы, наверное, это ситуация, когда действительно сейчас рынок в стабильных показателях по спросу, ну, мы не находимся, да, на каком-то уровне, сейчас вспомните, какие периоды, да, у нас самые низкие были, то есть, ну, достаточно стабилен, да, пожалуйста, конечно, идет отъем в некоторых зонах, высококонкурентные территории, там, конечно же, нужно действительно разрабатывать какие-то, да, там, продукты, но в основном это цена, конечно же, да, борьба за покупателя, ценой и условиями. Ну и, конечно же, другими остальными, да, там, факторами и качество, да, там уже идет в сравнение после в эконом-сегменте. Поэтому здесь пока я бы не стала говорить, что эффект домино. Конечно, все компании, которые сейчас, да, там, мы наблюдаем, именно либо это уже какая-то история, которая, да, длилась, и она вылезла наружу, да, и уже были какие-то ситуации, которые, ну, финансовые, да, вопросы. Вот, и сейчас вскрылось это, да, в последние, именно в эти периоды времени. Пока по результатам продаж, по крайней мере, опять же, компании, которые стабильно себя чувствуют на рынке, мы рассматриваем каждую компанию в своих собственных целях, смотрим результаты, ну, вполне.
Оль, я почему задаю такие малоприятные, тревожные вопросы? Если все-таки справедливо мое предположение, мы сейчас видим пик, что предыдущие пики показывают, что это они создают некоторую инерцию. То есть компании видят, что все хорошо. И все хорошо — это запуск новых проектов.
Ну, вот как
по крайней мере, не придерживаются. Вот сейчас пока этого нет. Вот по вашим данным, масштабного запуска новых проектов нет.
А так и этого и не было. И сколько мы уже наблюдаем, мы параллельно эти две цифры всегда приводим.
Ну, да, 11 говорим миллионов, спрос, они откуда-то взялись?
Ведь? Но они, вот этот процент, да, присутствия объема, да, он был, да, то есть там 46-45% от объема, да. Если, вот по моему наблюдению, если это будет цифра, да, например, это будет 11 миллионов, но 7 в предложении,
вы
это
знаете,
нам будет сигнализировать,
обстоят,
безусловно.
Да? Смотрели статистику? Ну, Москва считает нормальным, если объем продаж и объем предложения примерно совпадают. Если объем предложения вдруг становится больше там, на 30-40%, они уже тревожатся и говорят о перепроизводстве.
Но вот у них там 2,5. Мы, может быть, немножко понятиями, что в нашем понимании объем рынка 11 миллионов.
Это понятно.
Весь объем.
У,
да?
них, 18, у них 18, да. То есть не принципиальная разница.
А как может быть объем рынка приравнен к объему предложения? Объем рынка — это весь объем этих квартир.
Да, да. У них объем предложения соответствует объему продаж.
Объем предложения соответствует объему продаж.
Да. У них год предложения составляет там те же самые 3-4 миллиона, которые в Москве покупают.
Я сейчас даже не припомню таких периодов, чтобы так было, да, у нас.
У нас такого не было. У нас все время предложение больше.
Так это не идет к повышению цены? Из-за того, что выбор небольшой. Так
конечно.
Да,
конечно,
мы ведет, возвращаемся, да, к уровню цены.
Само собой.
И мы сейчас говорим про Москву, включая, да, Московскую область, или мы говорим о Москве?
Нет, про Москву, без Подмосковья,
ну,
конечно.
Москва сейчас уже со своей цифрой и в принципе, вся стройка там сместилась, да, большие объемы фиксируются именно, да, в Московской области.
Ну, в Новой Москве еще.
Да, я думаю, что как бы здесь надо тогда сравнивать какие-то одинаковые параметры, потому что мы говорим про 5 миллионов с пригородной зоны. А если мы посмотрим Санкт-Петербург, это как раз там где-то, да, там уровень, ну, он гораздо меньше разрыв. То есть, если мы цифру спроса посмотрим, предложение, просто отдельно не смотрели, да, сейчас.
Ну, вот. Хорошо. Рынок стабилен, понятно. Рынок развивается достаточно органично, вот насколько это возможно в наших специфических условиях, это тоже понятно. Количество инвесторов, если я правильно понимаю, по сравнению с периодом прошлого года, подросло.
Я думаю, что
и там были инвесторы, общее, и здесь инвесторы.
Общее я не думаю, что подросло. Это где-то цифра, да, просто другой вопрос, что они стали очень избирательными.
Инвесторы объекты, на рынке, да, остались, скажем,
они
так.
Остались,
они остались,
да. И я думаю, что определенная зона вообще ушла из рассмотрения, да, и там минимально.
Инвесторы ушли из девятки на Мурина и Янина Кудрова и пришли обратно в город.
Да, поэтому говорить о том, что она возросла значительно, просто есть пик, периоды, да, когда там в определенных объектах эта доля на старте может быть, вот еще раз почему там 20-30%, ну а в среднем это те же там может быть 10%, 10-12%.
Окей, и цифры приезжих. По нашим опросам получается где-то 20-25%. Знаете, это внешний, да, спрос регионы.
Цифра данные... наша такая же, да, mm-hmm. и при этом я так наблюдаю, она потихонечку так вот плюс процент, полтора-два, чуть-чуть подрастала, да, там, ну вот прям по этому полугодию.
Смольный. А она больше прошлого года значительно или нет?
Ну, на несколько процентов, я не думаю, что значительно, но процентов может быть 4-5%, если в среднем будем смотреть, потому что я там по месяцам там динамика.
Смольный отчитывался, там про 20, говорили про 25 тысяч мигрантов, приезжающих на постоянное или более-менее постоянное жительство. До всех этих событий 2014 года говорили про 60-80 тысяч ежегодный прирост населения. Ну, сейчас остановились на более скромном показателе 25 где-то. Хорошо.
Это официально, я боюсь.
Да, да, это официально. Официальный прирост.
Мигранты, в смысле, из российских регионов и из зарубежных?
Да, конечно, в основном север-сырьевые регионы, те, у кого хватает денег хоть на какое-то жилье в Петербурге. Петербург, как и Москва, в этой ситуации работает пылесосом, вытягивая из регионов деньги, идей, людей, конечно, конечно. То есть нам не так важно понимать, что в Петербурге хорошо или плохо. Нам важно понимать, что в Петербурге лучше, чем рядом с ним. Для экономического развития рынка недвижимости пока этого достаточно. Ольга, спасибо за информацию, очень полезные по делу. Тоня, у вас остались какие-то?
Да, конечно. Я хотела, давайте, как всегда, задать вопрос о цене. Выросли ли цены, может быть, средние за эти полгода? И будут ли они расти позже?
Цены не выросли, да. Цены стабильно сохраняют уровень 2015 года. То есть у нас 105 тысяч порядка, да, там, в Санкт-Петербурге в массовом сегменте за метр 105 тысяч рублей. А, и 70 с небольшим, там, 71-72 в пригородной зоне. Уровень не меняется, но пригород чуть-чуть. Опять же, тут очень вливание влияет, что вышло, что ушло. Поэтому я бы не назвала это какими-то повышениями. Там он плюс 3,9 зафиксировано по пригороду. Но, по крайней мере, нет отрицательных никаких тенденций. Но, опять же, возвращаюсь к тому, что линейка предложения, она в последние годы расширялась, да, и мы возвращаемся к бюджету, к оценке бюджета квартиры, да.
Я против. Я против, против, против. Вот. У нас линейка предложения расширяется в метрах, а сокращается в количестве объектов.
Я про
количество
бюджет,
адресов.
Я про бюджет. Еще несколько лет назад у нас был выбор одной цифры. Да, там,
например, от миллиона до миллиарда ни в чем себе не отказывай.
А сейчас это гораздо шире диапазон. И опять же, вот, возвращаясь к тем выводам, что, например, с 2012 года мы не фиксировали изменения каких-то глобальных в бюджете, в общем бюджете реализации, да, вот, квартир в массовом сегменте, но при этом цены в какой-то период были повышались, но площади снижались. Да, и мы видим сейчас даже те застройщики, которые массово, ну, предлагали в большей, наверное, пропорции квартиры, например, однокомнатные, там, от 40 метров, ну, там, 38-40, ну, рассмотрели какие-то небольшие квартиры, например, включение в свою квартирографию. Такие примеров много, да.
Движемся в сторону коморки дядюшки Тыквы.
Ну, к сожалению, да.
При отсутствии прихожей, достаточно... если рост нестандартный, ноги будут торчать на лестничную площадку.
Я бы сказала, квартиры Бендера.
Тоже возможно, тоже возможно. Ольга, спасибо, будем к вам обращаться. Мы свой лимит времени исчерпали. В эфире была программа «Квадрат». Гость студии Ольга Трошева, «Петербургская недвижимость», ведущая Антонина Асанова, Дмитрий Синочкин. До свидания, всего доброго.
Доброго дня.